Громкие даты.
1730 году скончался император Петр II. Он был внуком Петра I, сыном царевича Алексея и немецкой принцессы Софии Шарлотты. Петр II стал последним представителем дома Романовых по прямой мужской линии. Мать Петра умерла через 10 дней после его рождения, а спустя 3 года он потерял отца. После смерти в 1719 году сына Петра I от второго брака, русское общество стало рассматривать Петра II как единственного законного наследника императорской короны. В 1722 году Петр I издал указ о своем праве назначить своего преемника, тем самым нарушив установленный порядок престола наследия. После кончины Петра I князь Александр Меншиков добился провозглашения императрицей Екатерины I. Попытка старой аристократии, Долгоруких и Голицыных возвести на трон 10-летнего Петра потерпела неудачу. Однако императрица приблизила его к себе и в течение всего своего царствования оказывала ему знаки внимания. Предвидя скорую смерть Екатерины I, не желая перехода престола к ее дочерям, князь Меншиков решил поддержать кандидатуру царевича, замыслив женить его на своей старшей дочери Марии. Князь убедил умирающую императрицу подписать завещание в пользу царевича Петра Алексеевича. Петр II вступил на престол в мае 1727 года. Первое время он находился под влиянием Александра Меншикова. Однако уже в сентябре Петр II объявил о начале своего самостоятельного правления. В конце 27 года императорский двор переехал в Москву. В феврале 28-го прошла коронация 13-летнего императора Петра II. Тогда неограниченное влияние на него приобрели князья Долгорукие. Они старались забавами и увеселениями отвлечь императора от дел. Петр II почти не занимался государственными делами, все свое время посвящая развлечениям, особенно охоте с собаками и соколами, травле медведей и кулачным боям. Он рано пристрастился к алкоголю и не планировал заниматься своим образованием. Долгорукие решили женить Петра на старшей дочери Алексея Долгорукого, княжне Екатерине. В конце 1729-го они обручились, а церемония бракосочетания была назначена на конец января 1730 года. Однако в начале января, в праздник Богоявления, несмотря на лютый мороз, Петр II принимал парад, посвященный водоосвещению на Москве-реке. Когда он вернулся домой, у него начался жар, вызванный оспой. Спустя 2 недели, в ночь на 30 января, 14-летний государь скончался, не оставив потомков или назначенного наследника. За время своего короткого царствования Петр II успел издать несколько указов о переносе важных дел из кабинета его императорского величества в Верховный тайный совет, о более правильном сборе подушной подати и об упразднении главного магистрата, а также запрещении духовенству носить мирскую одежду. Однако реальная власть в государстве находилась в руках Верховного тайного совета и фаворитов юного императора. Не так давно, 30 января 2013 года, в петербургском парламенте был одобрен документ, который получил неформальное название «Закон о топоте котов». Согласно ему, петербуржцам, любящим пошуметь дома ночью, а также утром в выходные праздники, стало непросто, точнее, недешево. Так, штраф за нарушение тишины для физических лиц стал составлять от 500 до 4 тысяч рублей, для должностных – от 5 до 10 тысяч, а вот юридических лиц начали карать совсем негуманно – на 25-50 тысяч рублей. И все это за крики, стук, передвижение мебели и иные действия, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан. Логичный вопрос: при чем здесь коты, да еще и топающие? Дело в том, что до официального принятия закона в ходе обсуждения поправок депутаты предлагали дополнить список того, что нарушает тишину, совсем уж необычными действиями. Например, народные избранники предлагали штрафовать за громкий храп или передвижение холодильников, за топот котов и вой собак. Однако эти поправки приняты так и не были. Однако к психике соседей горожанам с тех пор приходится быть лояльнее, ведь получить штраф стало куда проще, чем раньше. Достаточно поорать или посвистеть в ночное время, постучать, передвинуть кресло, спеть песню или поиграть на музыкальном инструменте в неположенное для этого время, то есть с 11 вечера до 7 утра. Ну и отмечу, что Общественная палата назвала законопроект о тишине с предлагаемыми, но неодобренными поправками «клоунадой». И отметила, что уровень шума нужно измерять в децибелах, а никак не в экзотических источниках, даже в таком удивительном городе, как Санкт-Петербург.
Что это такое? Просто жуть, жуть, жуть! Не уснуть, мне снова не уснуть! Как весною горная река, а, музыка грохочет с потолка. потолка. Эй, вы там, наверху, от вас опять спасения нет. Не могу больше слушать я этот ваш кардебалет. Эй, вы там, наверху, не топочите, как слоны, от себя отдохните, ну дайте, дайте тишины. Делу время, делу время.
Иногда в человеке уживаются самые разные интересы и увлечения, и даже профессии. Таким был Глеб Евгеньевич Котельников, артист театра и одновременно изобретатель. Именно Котельников придумал авиационный ранцевый парашют. Он родился 30 января 1872 года в Петербурге в семье профессора механики и высшей математики. Родители увлекались театром, это же увлечение передалось и сыну. А еще ему нравилось мастерить разные игрушки и модели. Котельников закончил военное училище, а потом ушел в запас. И в 1910-м стал актером труппы Народного дома. В то время первые русские летчики показывали зрителям свои первые полеты на аэропланах. Котельников, с детства любивший технику, мог часами наблюдать за полетами невиданных машин. В 1910-м, под впечатлением от гибели летчика Мациевича, он решил построить аппарат, на котором пилоты могли бы опуститься на землю после аварии аэроплана, то есть парашют. До этого они спасались с помощью длинных сложных зонтов, закрепленных на самолете. Их конструкция была ненадежна и громоздка, поэтому использовали их крайне редко. Парашют РК-1, расшифровывалось как «Русский Котельников модель 1», был разработан в течение 10 месяцев, а его показательные испытания прошли уже летом 1912 года. Это был легкий парашют круглой формы, который укладывался в металлический заплечный ранец. Открывался он с помощью вытяжного кольца и действовал безотказно. Заслуга Котельникова и в том, что он первый разделил стропы на два плеча. Это позволило парашютисту маневрировать. Парашюты, созданные Котельниковым, успешно применялись в ходе Первой мировой войны. Позже ими пользовались воздухоплавательные части Красной армии. С 1949 года деревню в Салузе близ Гатчины, где изобретатель испытал созданный им парашют, переименовали в Котельниково, а при въезде в нее открыт памятный знак с изображением парашюта.
Руки, ноги, дэнс, голова, бум-бум-бам. Мои мозги похожи на кусок бабл-гам. Можно жить так, но лучше ускориться. Я лично бухаю, а кто-то колется. Мне бы в небо, мне бы в небо. Здесь я был, а там я не был. Мне бы в небо, мне бы в небо. Здесь я был, а там я не был.
Громкие даты.